Один вот такой четверг есть в году, да, который мы собираемся вместе для хлебопреломления, чтобы вспоминать евангельские события, которые говорят нам о том, что Христос был примерно один из таких четвергов предан, арестован, впоследствии осужден, казнен, распят, и потом воскрес, и потом вознесся, и потом сделал то, частью чего мы являемся, Церковь. Сегодня хочу позволить себе напомнить вам один важный текст из Евангелия от Луки, из 22 главы, который, наверное, чаще всего вспоминается, когда речь идет о хлебопреломлении, потому что и ради него мы тоже сегодня собрались. Потому что Христос в тот последний вечер и установил то, что мы называем хлебопреломлением или вечерей Господней. Кто-то называет это таинством, кто-то еще как-то. Ну, давайте посмотрим сегодня вновь и вновь во всем нам знакомый текст из 22 главы Евангелия от Луки. И с 14 стиха и ниже я прочитаю небольшой отрывок. Лука, 22 глава, с 14 стиха. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. Кто летает часто самолетами, тот знает, что перед каждым полетом бортпроводники совершают инструктаж по технике безопасности и использованию различных аварийно-спасательных принадлежностей, которые могут понадобиться в какой-то чрезвычайной ситуации. Это делают они всегда, так положено, самолет не должен подниматься без этого инструктажа. А те люди, которые давно уже или часто летают, они не очень-то, честно сказать, обращают на это внимание. Больше того, запускается какая-то аудиозапись в самолете, которая на русском и на английском языке рассказывает про кислородные маски, про пристегнутые ремни, вот, говорит о том, что существует под сиденьем там небольшой надувной спасательный жилет, ну и все прочие другие детали перечисляются. И до того это бывает уже скучно, что большинство людей, которые сидят в самолете, хотят сказать: долетите уже, мы для этого здесь находимся, чтобы не вновь и вновь это слушать. Потому что, знаете, честно сказать, летая долго, вы можете не только по-русски наизусть выучить то, чего говорят бортпроводники, но даже и по-английски, так положено. И когда вы слышите вот эти слова, которые многие из вас слушали и десятки, некоторые даже и сотни уже раз, вы можете сказать: ну, слышали не раз, что там дальше? Мы же для чего пришли-то, собственно? Не надо так. Я иногда думаю, сидя в самолете, уже думаю о следующем. А вдруг в каком-то из таких перелетов нам что-то из этого понадобится? А я просто ловлю себя на мысли. Я вообще не слушаю, что там они говорят. И уже много раз уже слушал это, и уже как-то внимание мое притупилось. Я как-то пропускаю это все мимо ушей. И читая вот эти слова вновь и вновь, я не знаю, на что вы сегодня обращали внимание, когда слушали это, слушали вообще. Возможно, у вас была некоторая такая пауза, чтобы подумать о чем-то другом. Я хотел бы обратить внимание на то, на что я всегда обращаю внимание, когда читаю эти слова. Они говорят нам о малозаметном для нас, на первый взгляд, разговор о завете. И о нем хотелось бы сегодня немного поговорить. Так уж мы привыкли, что в нашей Библии есть Ветхий Завет и Новый Завет, и мы считаем, что в каком-то смысле это книги. Ну, да, можно так сказать, но на самом деле Завет – это не совсем книга. Вы понимаете, что Завет содержится в книге, но это не совсем книга. И когда Иисус находился со своими учениками в этой горнице в тот самый вечер и заговорил с ними о Завете, поверьте, для них было очень необычно услышать то, что Он им сказал, потому что, будучи иудеями, они жили в Завете, который не был для них старым. А услышать вот это вот про Новый Завет что-то для них было очень необычно, потому что уместный вопрос появляется всегда, а что тот, что мы имеем теперь, это старый, что ли? И если он старый, он потерял свою эффективность, он не работает, зачем это нужно менять? Есть вещи, которые мы пользуемся, которые спустя некоторое время от использования теряют свою надобность. К таким вещам относятся фильтры для воды, одежда, покрышки на автомобилях и так далее. Все это нужно своевременно менять. Так вот, неужели, возникает вопрос, завет, в котором они жили уже много столетий, теперь потерял такую эффективность, и уж теперь его нужно заменять. Вот новый завет в моей крови, услышали они. Есть ли вообще причины смены завета? Есть. И задолго до того, что произошло тогда в горнице, примерно лет эдак за 600 с небольшим, Господь через пророка Иеремию предупреждал, что это произойдет когда-то. Новый Завет вступит на место старого. 31 глава книги пророка Иеремии с 31 стиха, очень известный стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Вот причина. Причина смены завета. Тот завет они мой нарушили. Причина была не в завете, не в том, что он был какой-то нефункциональный. А причина в том, что люди, состоявшие в Завете, ну, не знаю, может быть, потеряли интерес к нему. Поэтому Господь говорит, я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды Новый Завет. В прежнем Завете Бог требовал от людей очень определенных вещей. Одна из заповедей, которая по счету находится на 10-м месте, забиралась слишком глубоко. Вы помните, что это за заповедь? Десятая. О чем она? Если некоторые регламентировали поведение, то эта заповедь забиралась в саму нашу мотивацию. Не пожелай того, что у ближнего твоего. Бог хотел, чтобы жизнь людей, которые состоят в Ним в Завете, была очень определенной. И поэтому, чтобы сказать им об этом, Бог использовал эффектные средства. Эти средства были продемонстрированы на Синае так, что люди впали в ужас. И они просили, говорят, хватит это, теперь ты, Моисей, нам лучше говори. Мы не хотим этого видеть больше. Это было страшно. Бог не только впечатлил их, но в прямом смысле, можно сказать, Он их устрашил. Можно сказать, Он, ну, в каком-то смысле вдавил им одну простую идею. Вы, если не будете в этом завете, то вы будете очень жестко наказаны. И, по сути дела, вот этот завет дан был с громом, с молниями, с великим ужасом и трепетом, так что даже сам Моисей, который был посредником между Богом и человеком, сам сказал, я в ужасе и в трепете, я в страхе и в трепете. Что касается Нового Завета, обратите внимание, он был дан в атмосфере праздничного ужина. Был пасхальный ужин. И ситуация полностью противоположна. Если в первом случае это был ужас и страх, то во втором это, знаете, вот так, как подают человеку чашу, как подают человеку блюдо, Вот так примерно было просто, все в такой атмосфере было сказано. Если в Первый Завет пугал, то Второй Завет просто предлагал. Если в Первом Завете нужно было стараться быть послушными, то в Новом Завете люди подчинялись только потому, что есть вот такое мягкое, ну даже, так сказать, красивое предложение к чему-то. Бог уже не пугает человека. Не хотелось бы подумать, что никаких мер взысканий за то, что существует нарушение Нового Завета, нет. Есть. Бог не изменен в своем характере, и чего Он хотел от людей, того Он и хочет. Но теперь Он разными, или другими, уже лучше сказать, способами приходит к тому, что Он от нас хочет. То есть Он уже не пугает людей, можно так сказать. Он им предлагает. Можно сказать, что завет – это договор, но не совсем. В нашей жизни кругом одни сплошные договоры. Отношения в этом мире часто между людьми регламентируются договорами. Иногда нас заставляют просто перезаключить договор по одной простой причине. Нам просто отказывают предоставлять некие условия без договора. Полтора часа назад я разговаривал по телефону, с одним человеком, и мы обсуждали одну очень интересную проблему. Проблему жгучую, проблему актуальную, проблема наследства и тяжбы судебные из-за всего этого. И еще раз стало понятно, что когда люди не договариваются точно, и даже когда они иногда не фиксируют это на бумаге, то потом происходит очень неприятная вещь. Ты сказал это, а разве я это говорил? Да нет, ты точно это говорил, я помню. А вот я не помню, я не мог этого сказать. Вот что происходит, когда люди, знаете, по рукам хлопнули и договорились. Один услышал это, другой услышал то. Договор по определению есть вещь, которая нужна людям, чтобы подчеркнуть атмосферу недоверия друг между другом. Если бы они друг друга верили бы хорошо, им бы не нужно было бы ничего подписывать. В архиве нашего братства в начале прошлого столетия обнаружено очень много договоров, заключенных между верующими людьми, которые иногда регламентировали такие вещи, как вот что они будут делать. Ну, на своих полях, например, от человека по имени X требуется посевной материал, от другого лошадь, от третьего еще что-то, делим, потом урожай таким способом. И таких договоров было много. Вопрос, почему? Почему верующие не могли договориться? А потому что среди верующих тоже такое бывает. Ты этого не говорил, а ты говорил вот это, и так далее, и тому подобное. Такие люди. И Бог дает нам завет, договор, записанный договор. В данном случае, когда Христос сказал, это чаша, есть новый завет в моей крови, он еще не был записан, но теперь мы видим, что важно для нас помнить. В договоре есть, можно так сказать, часто взаимовыгодность. Если две стороны заключают договор, то одна предоставляет услуги, ну а другая, как вы догадываетесь, предоставляет деньги. И все должно быть своевременно. Когда мы говорим о завете, как о договоре, хотя это не совсем именно договор, но, предположим, для простоты, в одной из современной русской версии Библии говорится, что это именно новый договор. Мы должны четко понять, кому от этого хорошо, что есть такой завет или договор. Ведь в договоре одна сторона получает услуги, другая платит. Так вот возникает вопрос, что получаем мы? Как люди, которые вступили в этот завет и договор. И это понятно. Это прощение, это искупление, это оправдание, это примирение, это возрождение, это освящение и многие-многие другие блага. Нам от этого уж точно хорошо. Но так возникает вопрос, а что Господь от этого получает? Что люди могут предоставить Ему, чтобы Он вступил в этот договор на взаимовыгодных условиях? И скорее всего, если мы будем иметь некоторое время, чтобы подумать, мы придем к выводу о том, что Бог вступает в договор или в завет уж точно не на взаимовыгодных условиях, потому что мы не можем ему чему-то предоставить. Задайте себе вопрос, чтобы помочь себе в этом разобраться. Чего у Бога нету, чтобы мы могли ему дать? И вы будете долго искать ответ на этот вопрос. И, скорее всего, не найдете, потому что у него есть все. А в завете есть то, чего часто нет в договоре. В договоре есть взаимовыгодность, а в завете есть иногда просто с инициативы могущественной стороны сделанный шаг, предоставляющий людям какое-то благо определенное. В обмен всего лишь на одну вещь. И вот именно этот момент и присутствует в завете. И эта одна вещь называется лояльность или верность или вера. Именно это то, что Бог хочет от каждого из нас. Лояльность, вера, доверие. Вот положиться все время, надежду на него иметь, на Бога. Раньше так поступал бенефициар в завете, когда людям, например, говорил следующее. «Я даю вам землю, живите здесь, пользуйтесь ею бессрочно взамен на вашу лояльность». Так иногда поступал князь или царь. Тексты с этими заветами до сих пор находят археологи. Что эти люди получали взамен? Они просто получали лояльность тех, кому они что-то подарили в каком-то смысле. Вот и все. Именно поэтому это слово «берит» в еврейском языке или «диатеке» в греческом постоянно встречается в Новом Завете. И это отношение между могущественной стороной и, в данном случае, людьми, между христианами. Когда Господь говорит «Я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды Новый Завет», то мы должны помнить, что в данном случае Бог говорит народу, который находится в жесточайшем кризисе. А на данный момент Израиль – это вообще несуществующая нация. Они были рассеяны, они были ассимилированы. Многие были почти что уничтожены. И когда Бог говорит, я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет, мы должны услышать здесь две вещи. Это две враждующие, хоть и родственные национальные группировки. Это раз. Во-вторых, одной нации почти нет. И когда Бог говорит, что я заключу с ними Новый Завет, это означает, что эта нация вообще сейчас только что должна появиться. Это как воскрешение из мертвых. А поскольку Новый Завет – это еще то, что касается и неевреев, язычников, то этот завет включает в себя разных людей. Каких людей? Которые по Библии, собственно, ничего не могли сделать, чтобы вступить с Богом во взаимоотношения по их инициативе. Это Бог со своей стороны вступил с нами во взаимоотношения. И именно в этом жесте, на этом последнем ужине, он как раз это и демонстрирует. Эта чаша есть новый завет в моей крови. Это он предлагает ее, не людям. Господь говорит, я заключу с ними новый завет и буду им Богом, и они будут моим народом. Знаете, слушая эти слова, я всегда ловлю себе на мысли, я не знаю, так уж заточено мое восприятие. Речь идет о том, что Бог хочет себе народ. Я буду их Богом, и они будут моим народом. Им, то есть люди во множественном числе, и буду им Богом, а они будут моим народом. Не она, не он. И в этом смысле я всегда считал и буду считать, что никто не может сказать, что у меня с Богом особенные отношения, просто уникальные. У Бога нет ни с кем никаких уникальных отношений. Они все в завете через Иисуса Христа. Все присоединяются к одному телу. И евреи, и неевреи, и язычники, и греки, варвары, рабы, свободные, все подключаются к этому завету, и никто не находится в привилегированном положении. Слушайте, даже евреи. Завет основан всегда на том, что Бог верен в нем прежде всего. Он говорит, со своей стороны я буду всегда верен. Однажды мне довелось быть в городе Омске, и там я всегда почти слушаю многие интересные истории, часть из которых просто взрывные. Я общался с одним человеком, который потратил свою жизнь впустую почти. Это были тюрьмы, это были наркотики, это был разгульный образ жизни, места лишения свободы и все прочее. Он разрушил всю свою жизнь, свое здоровье, свои отношения с семьей. И теперь, после уверования, он собирал по крохам то, чего осталось, и собрать не мог. Он пытался восстановить свои отношения с семьей, и его жена не принимала его, его дети отвернулись от него, и он пытался выстроить с ними новые отношения. И со своей дочерью он договорился так: каждое воскресенье я буду приходить в то-то и в то-то кафе в этот час, вне зависимости от погоды и от обстоятельств, и буду тебя ждать с этого времени по это всегда. Будешь ли ты приходить, не будешь, я тебя буду ждать там всегда. И он так ходил. Вот на тот момент, когда я с ней познакомился, он так ходил, чтобы встречаться с ней. Она не приходила. Вот. Я не знаю, как сейчас он исполняет это свое обязательство перед ней или нет, свое обещание. Не знаю. Но именно так и действует Бог. Он верен своему завету. Он говорит: я буду там, я буду всегда здесь, то есть в этом завете, вне зависимости от того, что будут делать люди. Это его верность. Это его верность. Теперь, один из самых существенных вопросов, наверное, звучит так, и для современного человека он не очень понятен. Все-таки зачем кровь? Почему именно кровь? Что, разве нельзя без нее, без крови? Новый Завет, говорит, заключен в моей крови. И отвечая на этот сложный вопрос, который для современного человека не очень понятен, потому что, чтобы понять значение крови, нужно понять две вещи. Безграничную святость Бога и, соответственно, греховность человека, и необходимость жертвы. Потому что без пролитие крови, как говорит нам посланник евреям, не бывает прощения. Когда мы понимаем святость Бога, греховное человека, мы понимаем, что существует необходимость жертвоприношения. И когда Христос дает им эту чашу, Он как раз показывает то, что люди не понимают. В Ветхом Завете, именно в пасхальный день, вы помните, что было сделано? Как Господь предложил своему народу уберечься от поражения в Египте. Кровь пасхального ягненка была помазана на косяки дверей снаружи или изнутри? Снаружи. Кто видел эту кровь? Ее видел только Бог. Люди ее не видели. Отсюда есть очень простой вывод. Значение крови понимает сам Бог. Мы не совсем это понимаем. Нам бы все время казалось, что такие вещи, как прощение, можно было бы даровать нам это каким-то другим способом, не таким сложным и не таким шокирующим, как кровь. Но Бог не так понимает этот вопрос. И нам нужно просто верить и полагаться на то, что кровь нужна именно Ему, не нам. Вот нам-то как раз она не совсем понятна. А Он говорит: я хочу, чтобы вы это пытались постоянно прочувствовать. Это не нечто дополнительное, а нечто необходимое. Нам просто нужно верить в ее эффективность в глазах Бога. Возможно, мы не до конца ее понимаем. Именно так израильтяне доверяли тому, что они нанесли кровь на косяки дверей. И окропление кровью в Ветхом Завете, да и в Новом Завете тоже, означало всегда лишь одно – то, что окроплено, считается собственностью Божией. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня есть такое впечатление, что некоторые из нас рассуждают примерно следующим образом. Сегодня у меня был хороший день. Сегодня я не раздражался. Сегодня я почитал Библию с утра, помолился. В целом, сегодня вел себя хорошо, и поэтому сегодня я могу приходить к Богу с некоторым таким равномерным чувством удовлетворения и в каком-то смысле себя хваля перед Ним. Другие же из нас могут рассказать примерно следующее. А вот я за себя сегодня не рад или не рада. и тут что-то сделал не так, и опять подумал, и вот тут сорвалось, а вот там в районе обеда. Я бы не хотел, чтобы меня видели дорогие братья и сестры. Ну, что братья и сестры? Бог, Он видит все. И вот сегодня у меня такое, знаете, слегка притухшее настроение. Знаете, в каком-то смысле с большим трудом сегодня пришел. Мне стыдновато, знаете ли. Именно по этому соображению, возможно, кто-то сегодня и не пришел. Потому что есть такой момент среди верующих, когда кошки на сердце скребутся, лучше остаться дома и придумать себе какое-то приключение. Я знавал одного брата, у которого все время накануне какого-то собрания, богослужения в церкви, все время происходили либо что-то с электрикой, либо что-то с сантехникой. И вы уж понимаете, что не в воскресенье это так часто должно происходить, а в какой-то другой день. Почему нет, собственно? Неужели воскресенье так интересно с точки зрения сантехники и электрики? Кошки на сердце скребутся, вот ответы, не надо ничего прятать. Так вот, мы ошибаемся горячо в обоих случаях. Если думаем, что приходим к нему сегодня и говорим примерно следующее: «Господь, я сегодня был примерным мальчиком». А кто-то может сказать: «А вот я сегодня была не очень хорошей девочкой, Господь, и поэтому мне сегодня что-то как-то стыдновато прийти». Помните, что вне зависимости от того, хороший был у нас сегодня день или плохой, согрешили ли вы каким-то определенным способом или нет, основание, благодаря которому вы и я, и все мы можем приходить к Богу, всегда было и будет всегда оставаться одним и тем же. Это кровь Нового Завета, которой мы освящены. И этот текст мы очень хорошо знаем из 10 главы послания к евреям. «Итак, имея дерзновение входить во святилище как? Посредством крови Иисуса Христа, путем новым живым, который Он нам вновь открыл через завесу, то есть плоть свою». Дерзновение, смелость мы не можем иметь благодаря тому, что мы сегодня чувствуем себя хорошо, совесть наша никак не осуждает нас. Мы тогда обманываемся, ориентируясь на нашу совесть. Не существует другого доступа к Небесному Отцу, как только лишь кровь Иисуса Христа. И в этом смысле вот весь завет. Да, мы не должны жить беспечной жизнью, но доступ к Богу мы имеем к Богу через кровь Иисуса Христа. Никаким иным способом. Когда Иисус дал эту чашу, Он сказал: «Есть, это новый завет в моей крови». Рассчитывая на то, что люди ее берут и принимают, говоря: «Господь, я принимаю вместе с этим Твое прощение, Твое благословение, оправдание, примирение. Мне от этого уж точно хорошо, но что взамен?» Пару дней назад у меня был разговор с одним молодым человеком, у которого достаточно сложная, запутанная жизнь, и сам он не очень разобрался, да и у меня не очень получается. Ясно одно, но я не буду говорить, что именно ясно. Но он всерьез иногда думает: я являюсь членом одной из церквей, и у меня все время из-за неразрешенных моих проблем, меня все время подмывает покинуть церковь, потому что так, мне кажется, я буду жить лучше и буду жить спокойнее. Ну что, конечно, я его спрашиваю: а ты в самом деле в этом уверен? Ты что об этом знаешь? Страдать или переносить страдания, которые переносишь ты, уж точно не легче без Бога. Так вот, я этот случай не случайно вспомнил. То, что хочет от нас Бог, чтобы мы просто до конца были в этом завете и были зависимы от Него. Говоря примерно следующее: сколько бы я там ни верил, чего бы я ни достиг, каким бы харизматичным я ни был, сколько бы я ни сделал хорошего, я прихожу к Тебе посредством крови Иисуса Христа. Или же иным способом рассуждать: я мог не сделать этого и не реализовался там. Время от времени меня запутывал один и тот же грех. Я не мог себя с него свергнуть. Я ошибся в этих вопросах, я ошибся в тех вопросах. И еще много тех вопросов, которые я даже не понял, что были вопросами, потому что я всегда считал их ответами. Но я все равно прихожу к Тебе, Господь, посредством крови Иисуса Христа, путем новым живым. Именно этого Бог от нас хочет. Сегодня я хотел бы, братья и сестры, вместе с вами прийти к этому хлебопреломлению и размышлять о том, что предоставил нам Господь. Благодать, милость в этом завете. Это Ему, с Его стороны было сделано очень много. Мы получатели. Но что нам нужно? Нам нужно просто, как апостол пишет в послании евреям, сохранить наше упование до конца. Слышали такое слово? Есть в третьей главе такое сказано, и в других главах тоже. Дерзновение и упование сохраним до конца. Я хочу пригласить вас к молитве теперь.